Мы читаем из книги «Труды Баал Сулама», статьи «Шамати» на странице 530, статья «Юдхет», 18-я, «В потемках плач душа моя». Статья находится также в книге «Шамати», в маленькой книге «Шамати» на странице 44, в русском переводе страница 54. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире на сайте КАП-ТВ. Статья «В потемках плач душа моя», 18-я статья. Когда нисходит на человека скрытие духовного, и он входит в такое состояние, что не ощущает никакого вкуса в духовной работе, никак не способен представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением отдачи, нет у него тогда иного выхода, как только плакать и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял бы затемнение с его глаз и сердца. Наше продвижение, оно происходит постоянно над желанием получать. Творец создал лишь одно. Это желание, желание насладиться. И желание насладиться присутствует в нас в таком виде, что мы хотим насладиться от того, что мы ощущаем телесные наслаждения, еда, секс, семья и человеческие наслаждения, окружающие нас наслаждения, которыми являются деньги, почет, власть и знания. В этом, в общем-то, заключено все наше стремление в нашем нынешнем состоянии, называемом этот мир. Когда мы приходим к разочарованию от того, чтобы наполнить себя этими наслаждениями. Ведь этого недостаточно нам, не для этого же родился человек. Мы ощущаем в том самом желании получать, которое постоянно увеличивается на протяжении нашей жизни, на протяжении десятков кругооборотов, мы достигаем такого состояния, что нам этого уже недостаточно, и тогда мы разочаровываемся, ощущаем себя опустошенными, когда нам этого уже недостаточно. И тогда вместе с этим начинает раскрываться точка в сердце, то есть новое желание к чему-то, к новому статусу, более высокому, к духовному состоянию. Но лишь одна точка раскрывается, у которой нет ни направления. Человек чего-то хочет, но не знает чего, как ребенок, который ничего не понимает, просто кричит и все. Поэтому родители, конечно же, они знают, чего ребенку нужно. Так же и у нас, если мы будем взывать, даже если мы не знаем, на каждый наш крик мы получим сверху какое-то воздействие, что называется воздействием окружающего света. И та помощь, которая приходит к нам, она подобна тому, что происходит в нашем мире. В чем заключена эта помощь? Высший добавляет нам еду, добавляет нам мясо, духовного мяса, духовный объем, добавляет нам желание. Когда добавляет желание немножко больше света, поэтому тогда человек ощущает немножко себя лучше, у него есть некое наполнение, он ощущает, что ему стало что-то более ясно, или еще появляется наслаждение, появляется надежда насладиться чем-то в будущем, а затем снова ощущает падение. Падение — это именно то самое желание неисправленное, которое к нему добавилось. И тогда он не знает, что же с ним происходит, он снова начинает кричать. До такой степени желание может быть ощущаемо настолько велико оно, что человек ощущает, что у него просто ничего нет. Он старается определить, что такое духовное, что же он желает, а затем приходит к разочарованию. Так же и от духовного. Как я способен прийти к этому? У меня нет ни сил, ни желания, да и желание само показывает мне, не показывает мне направление. И тогда иногда он падает, когда у него нет никакого горючего, никакой энергии, и он уже ничего не хочет. Он с усилием себя тащит и в этом мире, на работе, дома, в семье. И также и в духовном. Он полностью не ощущает, в каком направлении, с каким стремлением путь в никуда. Это действительно, это преднамеренно ему дают каждый раз такое пробуждение. Иногда положительное пробуждение, когда он, да, бежит, хочет, он думает, что он самостоятельно может всего достичь. Конечно же, это он в эгоистической форме стремится к этому, а иногда в духовном, когда он ощущает, ну, это не настолько притягивает, в материальном гораздо лучше. А иногда и ни то, и ни другое его не интересует. Он просто лежит и не может двинуться с места. И все эти ощущения он должен пройти на себе. И они возрастают все более и более, и иногда они ощущаемы просто такими безвыходными состояниями. И все это дано для того, чтобы встряхнуть человека с помощью подъемов, падений направо, влево, всяческих таких путаницы в сердце и в разуме, когда он находится просто в каком-то таком затуманенном состоянии, когда не может посмотреть на себя, и он видит, что как не видит, не может увидеть тебя со стороны таким не видит таким запутанным, что не может справиться ни с чем в этой жизни. Он ощущает себя каким-то таким в затуманенном состоянии, в мыслях, в чувствах, когда он не в состоянии правильно определиться даже в этой обычной жизни, настолько, что он просто падает. И все это продолжается долгие месяцы, и все время усиливается, и все эти хорошие и плохие состояния, и запутанные состояния, пока человек не достигает такого состояния, когда уже нечего ему делать, как написано здесь, что в потемках плачь душа моя, когда он ощущает, что находится в скрытии от высшей силы, также и в падениях, также в подъемах, также в состояниях, когда ему что-то ясно и хорошо, как будто бы, этого он тоже не желает, потому что он видит, что эти состояния не приводят его к чему-то, тому, что находится у него, не дает ему сил продвинуться, сделать что-то. И тогда ему остается лишь одна вещь — кричать, плакать. И так же, как и написано, что все врата закрыты, кроме врат слез, которые никогда не закрываются. Поскольку если человек достигает действительно слез, это называется, слезы означают, они являются признаком малого состояния, катнута. Когда он ощущает себя маленьким, он не в состоянии самостоятельно ничего достичь, ничего не понимает, все зависит лишь от высшей силы, но он не оставляет сам путь. Он знает, что ему больше нечего делать, он обязан достичь этого. То есть его плач является плачем не по причине того, что он бессилен, он знает просто, что с собственными силами он ничего не достигнет. И тогда он задействует этот свой крик и получает на это раскрытие. Это скрытие проходит, и приходит раскрытие Творца, и тогда человек знает, как ему продвигаться дальше.
Но все это с точки разбиения, которая, как написано, в потемках плач душа моя. Точка очень-очень важная, критическая, очень уникальная, особая. И она предстоит нам сейчас как цель. Разочарован в собственных силах, уверен, что если потребует, получит силу и продвинется. Но только при этом условии, что все то, что позади он, и все то, что у него, это не поможет ему, ни в чем не эффективно, с одной стороны, а с другой стороны, если так, то свет, окружающий свет, высшая сила поможет ему и даст ему все средства для продвижения вперед. Читаем текст, абзац в духовной работе. В духовной работе плач – необычайно важное состояние. Сказано мудрецами, все врата к Творцу закрыты, кроме ворот слез, и недоумевает мир. Если врата слез открыты, зачем вообще все остальные врата? Подобно тому, как человек просит кого-то другого о чем-то очень для себя важном. важном. И когда он просит, умоляет всеми способами, и когда видит, что остается непреклонен и бесполезно дальше просить, то раздражается слезами. И поэтому сказано, все ворота закрыты, кроме ворот слез. Только когда все ворота закрываются, становится видно, что врата слез открыты. Понятно, да? Только после разочарования, бессилия, полного бессилия, но разочарование в собственных силах, не разочарование в пути, не разочарование от невозможности достичь цели. Здесь два понятия, которые мы должны заботиться. Человек строит малхут, будущую пишем малхут, тогда он разочарован в собственных силах и строит кетер. Пишем кетер. Это важность и величие цели. Это должно быть важно на 100%, а здесь ясно, что нету ничего, 0%. Два этих определения он может принять только при условии, что находится в правильном обществе и требует объединения с другими. Тогда ему поднимают важность кетера, пишем важность, и ничтожность, собственную ничтожность. И тогда у него есть такое большое различие между кетером и малхут, которое приводит его к молитве. Вот об этом, в сущности, нам пишет Бааль Сулам. Когда человек уверен, что ничто ему не может помочь, то есть все врата закрыты на ключи, это не просто врата, это ему казалось, что этот путь или тот путь, учеба или знание, какая-то удача особая, и тогда он достигнет чего-то. Ничего, кроме просьбы, кроме крика, когда он требует высший свет, чтобы свет подействовал на него, окружающий свет, Ормакив. Это то, что должно прийти и повлиять, подействовать. Сверху стрелочка Ормакив. Если не он, ничего. Но когда он к такой молитве приходит, когда кричит «Спасите!» только при условии, что прошел все предыдущие этапы. Когда все врата закрыли, он уверен, что никаким путем он не достигнет успеха. Только одна возможность остается – высшая сила. Да. Микрофон передайте, пожалуйста. Уважаемый Рав, я понял объяснение относительно, когда человек видит, что он бессилен, он просит помощи, но вот здесь создается странное состояние, как сказано, противоречие. Человек, как написано, человек не ощущает вкуса в духовной работе. Он не может ни страха, ни трепета, ни любви, ни трепета ощутить святость. Где он возьмет важность для молитвы, чтобы получить от группы, от окружения? Я тебе сказал, вот здесь группа, и здесь над ней пишем книги. Группа и книги. И еще выше пишем учитель, конечно же. Должны быть эти три компонента, чтобы человек также направил себя правильно. Я не знаю, что такое духовное. Духовное, кетер, это не отдача, может быть. А может быть, это нечто, что ты думаешь, ну, скажем, заработать на бирже, или улучшить здоровье, или править этим миром, как-то и в чем-то. Я не знаю, духовность, ты знаешь, все покупают камеи, самые разные красные нитки, святую воду, благословения различные. У тебя масса таких деятелей. Человек, которому плохо, он начинает веровать во всякую всячину такую, хотя по Каббале это запрещено. Для того, чтобы направить себя правильно во врата слез, в конце концов, то человек должен определить, что это такое, что за вратами находится, чего я хочу достичь. Я хочу достичь высшую силу отдачи. Силу отдачи. Ты действительно этого хочешь достичь? Это за вратами слез я хочу встретить. Это та сила, что я хочу, чтобы она властвовала во мне. Действительно, только этого мне не достает. А все остальное не важно мне совершенно, только это. Как я могу прийти к такому требованию? Есть у меня некое малое желание, точка в сердце, я к чему-то тянусь, я не знаю куда. Вот здесь, точка в сердце. От с нее я начинаю. Но она уже направлена к отдаче. С чего бы это? Я вообще не знаю, что это такое. Мне говорят, отдача, отдача. Что такое отдача? Я не знаю. Всем сказать доброе утро, что нужно, что сказать, что делать, что такое отдача, улыбаться всем, позаботиться, чтобы всем было хорошо. Есть масса людей, которые именно так и хотят действовать, они уже находятся в духовном. Для того, чтобы определить отдача, что это за свойство, что она является кетером, она творец, пишем, отдача равняется творец. Она творец. Я ее должен достичь. Свойство отдачи должно править во мне, чтобы я думал, хотел, делал все в соответствии с этим свойством, которое вдруг облачается в меня. Это называется «я достигаю духовного». А сейчас во мне вместо этого облачается сила получения, каббалы, получения, сила получения. То есть желание получить, заработать, украсть, обдурить, короче, использовать весь мир. Это естественное мое желание. С ним я родился, и, соответственно, как мне предоставляются случаи, так я этим всем и пользуюсь. И прежде всего я должен понять все категории вот эти вот этого мира, духовного мира, направления к тем или иным. Все это находится во мне. Я не ищу этого где-то снаружи. Все внутри. И во мне я должен начать изменять соотношения, определять силы, свойства. Все это находится во мне. Человек содержит весь мир в себе. Но с помощью чего я определяю эти вещи? Что я начинаю устремляться выделить именно это свойство и подавляя все остальные свойства. Для этого мне дают средства, чтобы я работал с собой, как в лаборатории. Я себя ввожу в такое предприятие, лабораторию, начинаю над собой работать с помощью группы, с помощью книг, с помощью инструктора и с помощью, в конце концов, высшей силы. Он делает во мне изменения, потому что он управляет моим желанием. Я весь полностью желание. Во мне, в моем желании есть масса свойств, поджеланий, маленьких, мелких. И все это сотворил высший свет. И поддерживает это, вот это желание, все за всем, что в нем имеется. Я сейчас нахожусь в состоянии. Мне дали возможность обратиться к этому высшему свету и начать им управлять, требовать от него сделать со мной так или эдак. Это называется «я строю себя». Я прихожу к свободному выбору. Откуда я знаю, как управлять высшим светом, в этой высшей силе, чтобы она изменила во мне разные свойства? С помощью того, что мне говорят, ты знай, объединение товарищей. Товарищ, хавер, это точка сердца каждого, не просто тела, с которым надо видеться и что, целоваться с ним, обниматься с ним, обниматься с ним. Что я должен? Я должен объединиться с моим, с его, мое желание к духовному, и его желание к духовному, и его, и вон его, и его. Вот так все вместе. Этим мы выражаем наше устремление выйти из нас, из себя, из нашего эгоизма. Каждый поднимается над эгоизмом каждого, и мы объединяем вот эти точки. А вот здесь внизу эгоизм первого, второго и далее. То есть, прежде всего, нам нужна группа. И об этом пишет Бааль Сулам изначально. Всегда каббалисты продвигались только в группе с Авраама, который собрал первую группу, из которой потом образовался народ Израиль. Раби Шимон с его учениками, их было 10 учеников, 10 человек в пещере. Всегда была группа. У Ари были ученики, группа учеников. Никогда каббалист не мог в одиночку что-то сделать. Но хотя бы еще один. Наименьшее множество — это двое. Теперь, чтобы понять, куда надо продвигаться, что тут происходит, кроме объединения, мне нужны книги. Книги говорят о продвинутом состоянии. Я к нему должен в сущности прийти. То есть, если я хочу объединиться с другими, и вместе между нами мы представляем себе, изучаем продвинутое состояние, то как бы у нас есть некое устремление, некое движение внутреннее из точек сердца куда-то к чему-то, о чем написано в книге. А главное, что у нас из этих точек? Эти точки — это тоже всего-навсего в нашем эгоизме. Это не точки объединения. Мы должны дать всем этим нашим точкам в сердце действительно свойство отдачи, чтобы объединились вместе в отдающие кли, чтобы они вместе были как кетер. Как? С помощью Ормакив, окружающего света, высшего света. Он окружающий, то есть светит нам издалека. Если мы правильно используем все эти компоненты, и это постепенно, очень медленно раскрывается человек, он потихоньку начинает понимать, как всем этим пользоваться. Во внутреннем воодушевлении, во внутреннем анализе он приходит ко всем этим категориям. Прежде всего, у него есть огромная путаница, но потом постепенно все становится все проще, все ближе, все понятнее, все знакомее. Свет начинает воздействовать настолько, что человек чувствует, да, это правильная реализация этих компонентов. Группа, учитель, книги, свет, возвращающий к источнику. И тогда это с ним происходит. И все это из внутренних понятий, которые внутри человека происходят.
Человеку некого бежать. Некуда бежать или что-то искать. Человек должен видеть себя в качестве лаборатории, когда он сам на себе производит всю эту работу. Опыт за опытом. И это то, что мы читаем. Они помогают нам собственными советами более быстро определить эти состояния и продвигаться. Потому что, когда ты читаешь, ты хочешь отождествить себя чем-то, а с чем-то нет. Это делает... Это происходит... Эти ощущения проходят с большей скоростью. Дайте ему микрофон. Добрый вечер. Я с неделю смотрел вас по телевидению. После Махсома в мире Ицера мы изучаем науки Каббала, что есть раскрытие света и так далее. не притягивает ли здесь свет, возвращающий к источнику, нужно ли его использовать. Я не понимаю того, что ты говоришь. Прежде всего, ты говоришь нам нечто из другого урока. Нет, это связано с этим, то, что связано с этим. Снова окружающий свет. Используем ли мы после Махсома окружающим светом? Нет, после Махсома мы используем свет в прямой форме, потому что после Махсома называется, что я нахожусь в контакте со светом, и он у меня есть, я работаю с ним, что называется, душа человека будет его обучать. То есть у меня уже исправленные в чем-то келим, и против них есть света. То есть не притягивает окружающий свет. Да, притягивает на следующей ступени, но уже находится на некой ступени вместе со светом. А затем мы будем это изучать. Мы сейчас пока что учим то, что относится к нашей теме. Я прошу спрашивать о том, что мы сейчас изучаем. Да. Шай Сталевио спрашивает, каким именно образом развивается то самое объединение между душами? Что оно означает? Как это ощущается? Объединение между душами ощущается в соединении тех самых стремлений наверх к цели, когда мы знаем, что лишь в связи между нами, не в каждом из нас по отдельности, каждый по отдельности останется со своей собственной точкой в сердце. То, что есть у меня сейчас в начале моего пути, это то, что у меня останется постоянно. Кроме этого ничего больше нет. Это как в капле семени. Есть такое семя, и оно остается основой человека. Все остальное на него, что называется, добавляется мясо, расчет, белок. Но внутри этого семени у тебя есть информация обо всем человеке, это является основой всего человека. Поэтому та самая точка в сердце, которую я сейчас ощущаю, которая присутствует во мне над моим эгоизмом, когда я разочарован в нем, в моем мире. И эта самая точка в сердце тянет меня куда-то. Но эта точка, она остается. Она самостоятельно не растет. Она растет лишь за счет того, что я объединяю ее с еще одной точкой, и с еще одной точкой, и еще, и еще, и еще. Таким образом, что создается некая совершенная полная кли в его 10 сферот. У меня есть эта кли, 10 сферот, тогда эта кли способна ощутить тот самый окружающий свет, находящийся внутри него, как внутренний свет. Где он ощущает это? Он ощущает это в связи между ними. Не ощущает в каждом из них, не каждый ощущает внутри себя этот окружающий свет, внутренний свет. Он ощущается лишь между этими желаниями, в отношении одного к другому. Каждый представляет из себя желание. Вот желание, еще одно желание по отношению к другому. Если оно действует в отдаче, и он действует назад таким же образом, в связи между ними ощущается внутренний свет, орпними. Почему? Потому что в связи между ними присутствует, с одной стороны, сила. Это то, что происходит, это очень подобно тому, что происходит между атомами. Где тут наш ученый? У нас есть тут один профессор квантовой физики. С одной стороны есть одно желание, с другой стороны другое желание. Одно отталкивается от другого силой эгоизма. Эгоизм одного, а это эгоизм другого. Они толкают друг друга, не хотят связываться друг с другом, объединяться, двое людей. А с другой стороны, со стороны эгоизма, который его отталкивает, он его притягивает, он хочет объединиться с ним, и один, и другой. С помощью этих точек в сердце. Это отрицательная сила, а это положительная сила. Если эта положительная сила является больше, чем отрицательная, то у тебя здесь создается объединение. И так еще с несколькими. Еще с несколькими людьми, с точками в сердце. Посмотри, что здесь происходит. У тебя есть мощь объединения. Откуда приходит эта мощь? От того, что взаимный эгоизм здесь действует в качестве большой энергии, с одной стороны, как минус, как бы, но ты превратил его в плюс. Над этим самым эгоизмом ты объединяешься, и тогда у тебя здесь появляется как бы сопротивление такое, как некое место, в котором может раскрыться сила отдачи, Творец. И тогда он раскрывается между нами, не в каком-то отдельном из нас. Ни в ком из нас отдельно. Ну, скажем, как некое поле, которое находится вокруг. Это, в общем-то, является раскрытием Творца, творением в связи между точками в сердце, в связи между душами, не в каждой из душ. И поэтому возлюби ближнего своего, как своего себя, если я объединяю всех вместе, я создаю для себя прежде всего то самое сопротивление, то самое большое сопротивление между всеми. Я приобретаю его, это называется большим кли, большим эгоизмом, горой Синай. Все товарищи, ненавидящие друг друга, как он пишет нам там в книге Зоар, он говорит, что когда собираются товарищи и ненавидят при этом друг друга, именно так, и это раскрывается не в таком виде, как в этом мире, а в духовном виде эта ненависть раскрывается, и человек не понимает, откуда к нему это приходит. Это клипот, с одной стороны, а с другой стороны, они преодолевают это и объединяются. Поэтому та самая мощь всего эгоизма превращается в помощь против него. То есть на него, именно на него ты раскрываешь. Тебе есть где-то раскрыть. Над этим эгоизмом ты раскрываешь форму отдачи, ты раскрываешь Творца. Может быть, я не начертил это, может быть, необходимо какое-то другое выражение этого, но это каждый внутри, он является отрицательным по отношению к другому, они отталкивают друг друга. Если над этим в любом случае хотят связаться, то все это отталкивание превращается в мощь объединения. Мы также изучаем в отношении кли, потому что здесь находится желание притянуть свет, а здесь находится массах, экран, отталкивающий свет. Тогда с помощью этого у меня есть возможность произвести зивук дака, ака, соударение по отношению к моему желанию, и зивук, направленный к свету. И поэтому от любви к творениям приходит к любви к Творцу, что называется. Поэтому, когда мы исправляем отношения между нами, мы изучаем, как раскрыть Творца и как к нему относиться, что называется формой отдачи, как мы можем раскрыть духовное, и оно действительно находится здесь, между нами, в том самом пространстве между нашими желаниями. Это просто квантовая физика. Найди какие-нибудь примеры этому. Да. В соответствии с тем сопротивлением, в отношении того сопротивления, о котором вы говорили, если мы возьмем время, в электричестве нам известно, что есть, как будто бы, если нет сопротивления, то есть замыкание. Исраэль укорачивает время, это однокоренное слово со словом замыкание. Замыкают как бы времена. Здесь не говорится о понятии времени, здесь говорится об эгоизме. Между мной и тобой есть сопротивление. Мы не хотим объединяться. Это сопротивление не исчезает. Мы не можем здесь произвести замыкание между нами. здесь присутствует мой эгоизм, а здесь твой эгоизм, где мы оба ненавидим друг друга и не хотим объединиться. Что между нами общего? Объединиться называется, что твои желания, твои стремления для меня являются более важными, чем мои. Я что, сумасшедший, что ли? И ты тоже. Ты начинаешь воспринимать меня так, что я становлюсь по отношению к тебе более важным, чем ты сам. Как может быть такая вещь? Поэтому это сопротивление, оно остается, и оно возрастает постоянно, оно постоянно возрастает. Оно никогда не исчезает. И насколько мы продвигаемся на духовных ступенях, все больше и больше у нас между нами есть это сопротивление. Оно приходит нам там из мира клипот. Что-то страшное. Но поскольку мы и можем над этим сопротивлением соединиться между нами, построить связь между нами, то тогда на то самое сопротивление к нам приходит и проявляется свойство отдачи, свойство Творца. И тогда человек из того же самого материала, которым является желание получать, строит над ним форму желания отдавать. Но к замыканию мы никогда не приходим. Наоборот, это сопротивление, оно достигает бесконечности. Сопротивление, оно просто страшное. Начинает с маленького сопротивления в этом мире. Да. Ты нашел какой-то пример? Я ищу пример, да. Самый простой пример... Это тот самый профессор квантовой физики, о котором я говорил. Но я попробую уточнить. Когда берут два углерода, самый распространенный материал на Земле, если атомы пассивны один по отношению к другому, то это как гриф карандаша, грифель карандаша. Если они пытаются объединиться, то электроны переходят от одного к другому, они связываются. Они связываются настолько. Самый хороший пример — это бриллиант. То есть он себя удерживает в определенной структуре и удерживает ее. Есть определенный, есть общий эгоизм. Нет ничего внешнего, что может уже воздействовать на это объединение. Когда есть свет, мы видим, как бриллиант выглядит в свете. Я думаю, это хороший пример. То есть, если мы объединимся, мы достигнем из формы грифеля формы бриллианта. Что это то же самое вещество, но только в более сконцентрированном виде. Сейчас нам Давид, конечно, приведет примеры своего муниципалитета. Ну, каждый из своего места приводит примеры. В муниципалитете тоже там есть объединение, или, как нам известно, там все... Да. Лишь сила отталкивания. Ну, давайте послушаем. Я не хочу связывать муниципалитет с кабалой, кабалу с муниципалитетом, это уверенно, да. Кабалу не стоит связывать с муниципалитетом. Я хочу задать вопрос о первой части урока. У меня нет примеров. Я пытаюсь... как-то объяснить. Я знаю, что я хочу спросить, но не знаю, как это выразить. Если человек входит в некий в состояние скрытия, он... человек входит на некий путь, он запутан, он входит в такое утяжеление. Ну хорошо, он приходит в группу, группа дает ему то, что она ему дает. Он связывается с уроком, как я, например. Я только по пятницам могу приходить. Человек входит в такое утяжеление, в такую тяжесть, что он просто не находит никаких сил. У него есть какая-то лень. Он ощущает, что ему необходимо отдалиться от желания получать. К нему приходит какая-то истинная скромность, а не ложная. То есть он понимает, что желание получать это уже никак не влияет на него. Но у него нет сил взлететь, у него нет, он не получает никакого влияния ниоткуда. Когда он находится здесь на уроке, и он находится в каком-то подъеме, а затем он входит просто в такое тупение, у него нет сил даже плакать. Вы говорите о вратах слез. Я понимаю.
Послушай, ты пожилой человек, прожил 20, 30, 40 лет. В каждом возрасте ты был в разных состояниях. И сейчас ты мне рассказываешь о некоем состоянии моментальном. Срез, момент. Это не окончательно. Ты должен пожить в нем, прочувствовать его некоторое время, прочувствовать оттенки у нас каждый миг, каждую секунду со скоростью выше скорости света, быстрее, чем там крутятся атомы. У нас проходят всякие разные внутренние действия внутри наших желаний, внутри наших понятий, бессознательно, подсознательно. Миллиарды, миллиарды действий. Один раз за многие миллиарды действий у тебя соскакивает следующая цифра, как в счетчике. Он крутится, крутится, потом цифра перескакивает с нуля на единичку. Опять долго крутится внутри шестеренки, перескакивает следующая цифра. И вот этим детям надо дать некое время проработать. И в жизни, ты знаешь, так бывает. Ты вдруг попадаешь в некое состояние, и ты в нем находишься, и находишься, и находишься. Пока оно не пройдет, но ты ничего не можешь сделать. Ты понимаешь, ты должен измениться, а состояние не меняется. Время делает свое. В большинстве случаев нам надо действовать, как сказано, осел под поклажу и бык под ярмо. Мы ничего не можем другого здесь сделать. Мы не понимаем тех действий, которые происходят. Потом человек, да, он осознает. В духовном он выходит выше скорости света. В духовном он способен в своих новых килим, в отдающих килим, производить миллиарды действий одновременно. Он не устает, не сходит от этого с ума. Он точно знает, где что происходит. Это становится как его тело, как совершенно ясная, кристально ясная вещь. Одновременно миллиард действий, да. Ты исследуешь их, видишь их, ощущаешь их в полном глобальном объеме, что и где, как происходит, потому что иное кли, изменился духовный сосуд. У нас это скрыто. Мы и сейчас находимся в этих действиях, в бесконечном количестве действий, с бесконечной скоростью, с бесконечной частотой. Дай им проделать что-то. Я понимаю, что это обессиливает, утомляет, надоедает. Я прошел все эти состояния. Никто не может проскочить, перепрыгнуть. Вот юный парнишка думает, что можно сократить время. Невозможно тут сделать никаких скачков, прыжков. Сократить можно, сжать, компрессию сделать, но только с помощью учебы, участия. Поэтому мы открыли телевидение, чтобы всем было удобно, тем, кто не могут прийти, находятся далеко, усталые, не очень здоровые. Ну, так есть телеэкран. Могут иметь с нами связь. Но больше ничего не поделаешь. И состояние, которое ты описываешь, состояние верное, правильно, так оно и происходит. Надо подождать. Подождать имеется в виду продолжить усилия, и это пройдет. Я вижу тебя в этом несколько недель уже, не страшно, ну так еще несколько недель. Склони голову, склонись. Прими это как должное, то, что происходит. Ты говоришь, человек входит в скромность. Ты не входишь в скромность, ты не соглашаешься с этим состоянием. Когда, мол, это пройдет, ну что от меня хотят, ну до завтра, до послезавтра. Это Тора, и это ее награда, мне полагается больше. Это вот иными словами ты говоришь. Ты не согласен на 100%. Ты не примирился с состоянием. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень. Ты не согласен с Творцом, потому что ты хочешь от Него подняться в состояние отдачи, ну так какая же тебе разница, находишься ли ты в этом состоянии, если это отдача, или ты хочешь приобрести, и чтобы у меня что-то в руках было, ну так это пока еще ты находишься в тяге к получению. Должны пройти в тебе, пройти еще несколько состояний, пока тебя не выжмут окончательно, и ты согласишься. Я согласен действовать в отдаче. Да-да, придет. Давайте-ка, мы не закончим, друзья, давайте-ка почитаем текст. Текст. Мы в строчке «в то время как». В то время как. Пока не ясно, что закрыты врата молитвы, не видно, что открыты врата слез. То есть человек, если видит, что перед ним еще какие-то возможности есть, действовать так или эдак, с помощью того или этого, как бы самому достичь духовного, это называется. Еще какие-то врата распахнуты, и он может проникнуть в них. Ну так пока он еще не приходит к вратам слез, к крику, слезам, чтобы его могли услышать. Это называется, что врата слез заперты. А когда же врата слез открыты? Именно когда все врата заперты, ведь человек думает, что есть у него выход из его состояния. Лишь когда закрываются все остальные ворота, тогда открываются врата слез. Поэтому сказано: «В потемках плачь, моя, душа моя». Когда человек достигает полных духовных потемок, только тогда его душа начинает плакать, потому что нет иного выхода. Поэтому сказано: «Все, что в твоих силах и возможностях проделать, сделай». Ну, вопросы новенькие. Ты не новенький. Но ты приходишь иногда. Ну, спрашивай. Ладно. У меня вопрос. Нет, с микрофон, пожалуйста. У меня вопрос. Как я создаю связь между мной и кем-то иным? Связь между точками. Как я создаю? Это то, что мы делаем в группе. Ну, скажем, вчера у нас было мероприятие, очень большое собрание в амфитеатре «Амфивол» в парке «Айркон». Пришло туда несколько сот человек, больше тысячи. Каждый пришел с каким-то выяснением, один с большим, один с меньшим. Или здесь мы делаем собрание товарищей, Ешиват говорим, или мы собираемся во время утреннего урока, или вот сейчас праздники, возможность собраться, конгрессы наши. Все это место для объединения, объединения вот этих точек в сердце. Ты туда приезжаешь, у тебя есть цель. Ты не просто приехал посмотреть в какой-то театр, послушать несколько песен. Ты туда прибыл, ты хочешь с помощью этого достичь цели. Ты думаешь, что с помощью этого вот этот вечер, он на тебя повлияет. Почему он повлияет? Ты должен себе дать отчет. Приходят туда не просто люди, тела, которые ты видишь, разные физиономии, черные, желтые, белые. Нет, ты видишь точки в сердце, желания, которые находятся, ну, скажем, в воздухе, не скажем, не то, что каждый сидит своим телом, заполняя кресло. Нет, ты представляешь эти желания. Все они хотят духовного, и пока часть из них понимает, часть понимает менее, часть понимает более. Часть уже находится во взаимосвязях между собой и должны эту связь в каком-то виде реализовать, воплотить, выстроить. Вот это возложено на нас. Это точно работа по исправлению. Вот в этом месте был дефект, порча, разбиение, не более того. И потому мы пытаемся собраться вместе, послушать об этом, прочувствовать это, но хотя бы на некоторое время ощутить себя поближе к цели, что мы обязаны это сделать. И вот эта тяга общая и называется молитва. Вот в этом вся все то действие, которое мы можем проделать. Не более того. Не более того. Здесь нет ничего сложного. Разбиение было в душах. Мы должны эту связь между душами исправить. Мы для этого должны в нашем мире, в нашем состоянии, там, где мы и находим, там, где мы и ощущаем себя, мы должны найти единое место. Или объединение через интернет. Мы должны найти типы объединения, найти такие случаи, где мы ощущаем себя гораздо ближе, где между нами может возникнуть некая взаимосвязь. В этой ситуации мы приходим к чему-то в объединении желаний. Мы говорим об этом, слышим об этом беседу какую-то, поем об этом. Короче, разогреваем себя. В этом действии нету более этого. Учеба, песни, трапезы, танцы. Так вот оно происходит. Это то, что есть у человека. И этого достаточно. Этого достаточно. Если за всем этим стоит намерение, все более и более и более проясненное. А чего я хочу? Где я в связи между нами нахожу духовное? Это работает. Главное, это намерение, этот расчет. Находимся ли мы... Понятно ли мне внутри, что вот так оно происходит, что между нами, если будет взаимосвязь, взаимная связь, вот то вся эта ненависть, над нею мы выстроим экран. И вот этот общий совместный экран, он и раскроет мне духовное. И насколько у меня это будет, насколько я сумею наше эго использовать в нашей взаимосвязи, настолько будет велика наша духовная совместная ступень. Все находится внутри человека, в его связи с другими. И не просто так устроили нам группу, такой вид взаимосвязи, книги. Все это в нашем распоряжении. А все прочее, пожалуйста, не говори, что у тебя нету. Все имеется. Это условия, каких не было никогда. Никогда таких условий не было. Никогда не было таких условий для людей достичь духовного, как имеются сейчас условия. Свыше, ты видишь, дают, предоставляют через телевидение делать эти вещи. Предоставляют возможность изыскать для этого миллионы шекелей и долларов. 5-6 миллионов шекелей, несколько миллионов долларов ушло у нас на то, чтобы эти два телеканала проплатить. И мы готовы платить, отдать все. Но все прочее, это люди, на которых надо влиять, что поделаешь. Поэтому средства, они все в нашем распоряжении. Я думаю, все получили все. Все прочее, внутренний анализ. Микрофон, пожалуйста, передайте ему. Вот это внутренняя взаимосвязь, которая у нее есть физические внешние проявления, символы, прорыв слез, взрывы слез или что-то прочее.
Человек является очень чувствительным, он, в общем-то, является желанием получать, желанием. И это желание наполняется больше, он находится в радости. Опустошается он, находится в печали. Желание может быть опустошено настолько, что он ощущает себя просто полным нулем. Может быть, ощущает себя не нулем, но просто в минусе. И тогда это желание ощущает боль. Боль, радость, спокойство. Это все является проявлениями внутри желания. И если эти проявления будут против самого желания, не то, что оно наполняется больше, он наполняется больше или меньше. если это больше или меньше, то у меня есть хорошее состояние, скажем, радости, а здесь печали. Но если он находится в противоположном состоянии, в своем направлении, то ощущает боль. И ощущает тогда боль вместо радости. Именно боль. Это причина всех наших болей. Поэтому здесь приходит все вместе из этого желания. Мы являемся желанием. Когда он говорит про атомы, которые там объединяются или нет, грифель или бриллианты, это тоже является желанием. В каждой частичке есть желание объединиться или оттолкнуться. Насколько, согласно валентности там между ними, теми силами, которые там присутствуют, все это является желанием, силой желания. Если есть уже вся подготовка, мы видим тысячи людей, которые сейчас находятся вместе с нами во всем мире, то почему же общее состояние мира не изменяется здесь и сейчас? Прежде всего, ты спрашиваешь, как Давид, ну так почему же я не изменяюсь, почему ничего не происходит? Мы должны понять, что свет должен повлиять на желание, и, несмотря на то, что его влияние является очень сильным, оно является ступенчатым. Необходимо внутри желания пройти через множество всяких действий. Посмотри, даже в компьютере, когда все там происходит со скоростью света, скоростью электричества, насколько мы стараемся даже между его частями создать более короткие расстояния настолько и поднять скорость этих пульсаций. Ты все-таки видишь, что это занимает время, потому что это тысячи, миллиарды действий, которые должны произойти внутри. Ничего с этим не поделать. А в человечестве я вижу именно изменения к лучшему. Я вижу изменения к лучшему, которые произошли у нас за последний год. Вчера я слышал, что этот год назвали годом ненависти. Это тоже к добру. Когда люди осознают, что между нами присутствует эта самая ненависть, и это является раскрытием, это высший свет, который воздействует. Когда лишь высший свет воздействует, можно такую вещь сказать. Кроме того, те удары, которые прошли над всем миром, в Израиле состояние еще не настолько плохое. Израиль находится еще в очень выгодном состоянии. То, что у нас есть телеканалы, которые действуют, и люди начинают слышать, что Каббала — это не какая-то там уже мистика или там какие-то проклятия, которыми там занимались всякими глупостями, что это методика нашего исправления, методика исправления нашей жизни. Здесь, в этом мире, также нечто, что раскрывается тебе свыше этого, это является чем-то реальным, серьезным, что это говорит о нашей психологии, о сохранении нашего здоровья, семьи, нашего равновесия с природой, когда с помощью этого мы в состоянии выйти из кризиса, с помощью этого мы в состоянии исправить наши отношения с общей природой против этой экологии, которая начинает угрожать нам. Я считаю, что люди начинают все более и более осознавать это. И мы просто разбиваем множество мифов, связанных с наукой Каббала. И это становится уже... Никогда мы не будем удовлетворены до окончательного исправления. Мы должны давить все больше и больше, пока не достигаем конца нашего пути. Но в конце концов продвижение, оно произошло, и действительно произошло это все с милосердием и просто с поддержкой свыше. Я так это вижу. Что, в общем-то, еще нужно сделать, чтобы произошло это? Лишь распространение, и все. Это то, что каббалисты нам говорят. И Рав Кук, и я говорю о последних каббалистах, Рав Кук и Баал Сулам. Ну, еще вокруг них там все сказали лишь одно – распространение. Если наука Каббала распространится в массах народа, то с помощью этого мы победим все клипот и повлияем на весь мир, потому что наша роль — быть светочем для всех народов. И с помощью этого мы удостоимся и этого, и будущего мира, и оба этих мира будут объединены вместе, лишь с помощью распространения. Балсурам пишет, что распространи нуки Кабала и называется шофаром Машиаха, рогом Машиаха. И он говорит о распространении Кабалы во всем мире, между всеми народами. Но прежде всего, по крайней мере, необходимо сделать напор в Израиле. Здесь является, потому что здесь находится источник, центр. И мы надеемся, что мы преуспеем в этом, и зависит лишь от вас. Ну что там с микрофоном происходит? Здесь есть некое противоречие. Статья заканчивается словами, что то, что в твоих силах сделать, ты должен выполнить. А с другой стороны, если я правильно понимаю, есть более высокая ступень, что плач является очень великой и важной вещью. Теперь вопрос в том, если я правильно понимаю это, именно когда у меня есть какие-то силы что-то сделать, что я как бы не достиг еще той ступени, я не достиг ступени крика. Я что, должен ожидать этого? Нет, ты должен давить как можно больше. И когда ты почувствуешь, что мне больше нечего делать, то ты просто расплачешься самостоятельно, это произойдет. Ты не в состоянии, знаешь, по расписанию так... Согласно. Сейчас я буду плакать. Есть молитвенник, в котором написано, знаешь, те, кто приходит молиться, они не знают, как у актеров. Тут написано в молитвеннике, здесь необходимо плакать, да? Есть такие молитвенники, да? Есть такие молитвенники, там написано, здесь плачут. Так что, мы же не из тех, которые делают это для того, лишь просто, чтобы это выполнить. Это придет к тебе, это должна быть работа в сердце, ведь молитва называется работа в сердце. Этот взрыв, это должен прийти сам собой. Ты уже задавал вопрос? Нет? Ну, спрашивай тогда. Есть еще вопрос осознания зла. Ненависть, которая раскрывается, все вдруг ее осознают, но мы видим это, что он ненавидит его, а они ненавидят их, а эти ненавидят меня. Должно прийти осознание зла, когда я ощущаю собственный эгоизм. Но ведь они этого не видят, они говорят, эти ненавидят всех остальных и меня, но что со мной, я ведь в порядке, я не вижу себя в качестве эгоиста, ненавистника. Я хотел бы спросить, как я могу прийти к этому ощущению, когда эгоизм, который во мне присутствует, как я прихожу к этому, все выполняет свет, нам не нужно делать никаких действий, кроме пообъединения в группе, чтобы определить, что же называется духовным более конкретно, потому что я постоянно путаюсь. Для меня духовным может быть и музыка, и рисунки, и как в этом мире думают. Может быть, я там витаю где-то в облаках между ангелами. И духовным для меня может быть то, что я просто нахожусь в отпуске, там в каком-то таком в расслабленном состоянии, сижу там на травке и занимаюсь медитацией. Все эти вещи можно тоже соотнести с духовным. У людей очень большая фантазия. Поэтому необходимо каждый раз дать правильное и все более конкретное определение, что же является духовным. И с помощью групповой работы, с помощью групповой учебы, с помощью групповой молитвы. Все это происходит лишь внутри объединения между людьми. И это, именно это мы ненавидим больше всего. Это нечто, что... Есть такие люди, которые думают, да нет, я же постоянно с группой, с товарищами, там в моем дворе, в школе, в каком-то другом месте, я постоянно люблю там совместные игры. Когда приходит в науку Каббала, все, такой вещи больше не существует. Каждый начинает ощущать собственное «я», потому что точка в сердце, она именно таким образом указывает тебе на корень твоей души. Когда у каждого корень души, он свой собственный, отдельный, и тогда ты уже просто не можешь быть просто связанным с другими, так как дети в нашем мире, скажем. Там футбольная команда или еще что-то. Или же там группировка бандитская. Неважно, что они просто объединяются ради достижения какой-то цели. А здесь такого нет. Здесь эгоизм начинает таким образом уже работать усиленно. Давайте, новички, только пусть задают вопросы. Первый раз, да? Третий. Хотел спросить, это состояние, оно необходимо достичь этого состояния в этом процессе. Он один раз, это какой процесс? То, что мы говорим о вратах слез, то, что мы говорим, мы уже прошли, я никогда не возвращаюсь к этому. Я говорю о состоянии, когда человек приходит к этому плачу и в своей душе. Один раз? Нет. Может быть, он просто так плачет несколько раз, но если мы говорим о том, что человек приходит к вратам слез, это происходит, это не означает, что ты просто начинаешь тут своими слезами мочить свою одежду. Нет, не это имеется в виду. Слезы подразумеваются, слезы являются признаком малого состояния. Маленькие обычно плачут, это признак маленького состояния, когда у меня нет сил, у меня нет никакой надежды собственными силами достичь чего-либо. Я просто плачу. Как, знаешь, человек плачет, когда он не способен с чем-то справиться. Это, если это действительно врата слез, после которых затем раскрывается вход духовное, то это происходит, конечно же, лишь один раз. Все те состояния, которые мы проходим, они все одноразовые. Нам иногда кажется, что мы снова к ним возвращаемся. Я ведь был уже в этом. Нет такого. Это написано, что в святости лишь поднимаются, но не опускаются. Все от начала и до конца направлено лишь в одном направлении. Поэтому любая вещь, как каждая монетка, присоединяется к большому счету. Если ты прошел через это, то все уже. Да. Ну, дайте ему. Дайте микрофон. Все здесь очень здорово и красиво, вся наша работа. Я не согласен с тобой, ну ладно. Нет, мы делаем то, что нам надо сделать. Вопрос в том, каково решение Творца, как бы, как он относится ко всему этому? То есть, вопрос мой в конце концов, если я совершаю все усилия, а он не хочет того, чтобы этого произошло. Это проблема. В этом здесь вопрос. Ты прилагаешь усилия, ты делаешь все, что ты должен сделать, но этого не происходит. Ну, пожалуйся ему, кричи на него, разозлись на него. А где он находится? Что значит, ну, схватись за него? Он боится, так он от тебя убегает. Послушай. Мы, твои претензии, они справедливы. Я тоже сейчас все это проходил, поэтому я говорю, что так это происходит. Вообще, все, что человек ощущает, он ощущает, и это является для него истиной. А об ощущениях нечего спорить. Если я так ощущаю, ну что с этим можно поделать? Я тоже ничего не могу поделать с своими ощущениями. Поэтому ощущение является истинным. Ты ощущаешь, что ты совершаешь множество действий. И в конце концов, в ответ, ты не получаешь никакой реакции. Он просто не человек какой-то, ты говоришь с ним как со стенкой. И эта вещь может протянуться еще очень много времени. Он высосет из тебя все силы. Он создаст для тебя такие состояния. И так будет тебя доводить. Ты просто не представляешь, почему. Он хочет, чтобы ты выяснил бы, кто он, кем он является. Именно из состояния скрытия. Но у меня нет вообще, неважно, правильно, у тебя ничего нет. Но ты должен попробуй угадать. Ты прав. Ты знаешь, клиент всегда прав. Тот, кто берет, то есть кто хочет получить, он всегда прав. Но таким образом и лишь так, в таком виде, мы можем выяснить, к кому же мы обращаемся. Творец, он находится здесь. Но ты, как некий радиоприемник, ты должен направить себя к правильной волне, чтобы схватить его. У тебя есть ручка, покрути ее, постоянно крути ее. Не сиди так просто, сложив руки и жди, и жалуйся. Крути эту ручку все больше и больше, пока ты не раскроешь эту его волну и не услышишь. Это называется «сделаем и услышим».
Сделаем и услышим. Ты можешь это действие сделать, еще раз я говорю, с помощью группы, книги и все те виды объединения, что в этом. Нет, тебе не на что жаловаться, только на самого себя, что ты сложил руки и не делаешь действий. Больше не на что жаловаться. Следующий вопрос. Человек, который родился без талантов в течение жизни. Мой вопрос. Как нам... с каким-то талантом. Как нам этот талант в искусстве переводим в объединение наше, а не в получение для себя? Если это искусство, то это действительно проблема. Особый талант, особый эгоизм, который целиком базируется... У нас есть желание, стремление к деньгам, к власти, почестям, знаниям. И вот это стремление к власти, это и искусство. Не то, чтобы ты стремился подавить их, это, но вот это вот то, что в искусстве я делаю, вот так я себя выражаю, так я проявляюсь. В этом проявляется власть или почесть. Я хочу быть известным. Эта сила очень большая для деятелей искусства. Им есть с чем бороться, с одной стороны. С другой стороны, когда они начинают изучать каббалу, как это превратить в отдачу, то каждый в своей специальности, в том, что он меняется, в той мере, в которой он видит, что в нем происходит, он может это выразить своим образом, уникальным. У нас есть, ты видишь, Аркадий Духин ежедневно пишет песни. Ежедневно пишет песни. Вот прослушал урок на эту тему, он пишет песню. Буквально слова из урока использует. Это, да знаешь, каждый день писать песню, это чрезвычайно непросто. У нас Александр Демидов, Рои Мирон, актеры прекрасные. У нас много людей, деятелей культуры, и все они пытаются. Это выходит просто изнутри. То есть тут нет вопроса, а как? Сам человек, он там, где, в чем он свою новую жизнь выстраивает, то, что в нем происходит. Пусть сыграет сам себя, в конце концов. Мы переходим ко второй части урока. Что у нас во второй части урока? О, надо завершить учение 10 сферот. Мы переходим ко второй части урока. ТАСС.